Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напоминаю, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы продолжаем наш сегодняшний предновогодний разговор и неизбежно оглядываемся назад на прошедший год. И понятно, какой была главная его тема, и эта тема останется, как ни крути, и на следующий год уж точно основной. Но были другие мотивы, другие сюжеты, связанные с прошедшим годом. Причем год был богат на юбилейные даты, связанные с историей российской государственности. Вот, например, в 1160 лет назад, в 862 году, ну, вот зарождение российской государственности, призвание Рюрика, юбилейная дата именно в этом году. 780 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев в апреле 1242 года, тоже в этом году юбилей. 210 лет Бородинского сражения. Ну и еще одна важнейшая тема, которой был и церковный год во многом посвящен, это 350 лет со дня рождения Петра I. И международные чтения, которые обычно называются рождественские, в этом году просто были образовательные.
Ну, потому что в мае проходили.
Потому что проходили в мае ввиду всяких пандемийных переносов, тоже были важной темой прошедшего года. Ну вот церковная рефлексия о Петре I какой была? Почему церкви эта тема была важна и в каком ракурсе?
Ну, церкви важна эта тема, потому что она важна для нашей страны, культуры, истории, общества, для нашего сегодняшнего дня, потому что вот мы сегодня живем в мире, который, по большому счету, Петром во многом сконструирован, в цивилизационном, по крайней мере, измерении. Я вот уже говорил как-то, что я читаю сейчас курс «Введение в русскую культуру и идентичность для иностранных студентов». И вот у меня, естественно, там есть лекция о Петре, и я там начинал ее с цитаты одного из публицистов начала 20-го, правда, века, где он говорит, что вот давайте посмотрим, чем мы пользуемся сегодня, ну, там, газеты, там, еще что-то, и называют какие-то, на то, что нас окружает, и в материальном плане, и там, календарь, там, и прочее, и все это вот принесено Петром, да, и даже, кстати сказать, это тоже к слову, у Юрия Павловича Вяземского, у которого сейчас, дорогого нашего учителя, у которого переиздана книга его «Вооружение Одиссея», его философский труд, где он излагает свою теорию культуры, он там говорит о возрасте России и говорит, что откуда считать? Да, ведь действительно можно по-разному считать. Если от Петра, например, считать, то мы, в принципе, ровесники Соединенных Штатов Америки. Да? Но в данном случае он в оптимистическом ключе об этом говорит в контексте того, что вот сколько живут там цивилизации, вот вроде бы как уже мы заканчиваемся, а ведь подождите, а давайте... Вот понятно, что это все, так сказать, интеллектуальные конструкции, да, которые не сколько отражают реальность, сколько помогают что-то в ней понять, но к теме Петра, а как вот это игнорировать, собственно, одно из важнейших событий в истории? Вот по большому счету, вот я, по-моему, говорил про это уже, что вот мы, естественно, повторяем многократно и постоянно про то, что Петр прорубил окно в Европу, а он его прорубил в чем? Значит, была стена какая-то же, да, а когда она возникла? Вот я эту метафору пытаюсь развить, и сформулировал это так, это в данном случае, естественно, не позиция церкви, про которую вы спросили, а вот скорее мое размышление небольшое, да, но вот если мы будем этой метафорой пользоваться, это ведь стена, которую князь Владимир построил, потому что, собственно, он отгородился, да, если угодно, выбором восточного христианства вот от других этих. И поэтому, ну, или начал, или заложил, да, которая потом была возведена, а вот Петр в ней стал, вот Александр Невский там, да, свои кирпичи, так сказать, вкладывал.
Подносил.
Подносил, скорее, делал бастионы, да, с этой стороны. Вот, а Петр взял и, значит, прорубил. Да, но это же значит, что это такой серьезнейший цивилизационный выбор, сопоставимый в каком-то смысле с выбором князя Владимира. А? Это такой разворот, ого-го какой. Поэтому как без осмысления? Да? Есть, скажем, вполне такая понятная мысль о том, что вот до Петра у нас одна Россия, после Петра две. Да? Вот многие историки ее любят, не только историки, философы, там, мыслители. И говорит, вот посмотрите там, Юрий Сергеевич Пивоваров, по-моему, говорил, да, что, ну, не факт, что это, так сказать, ему первому пришло в голову, да, он говорит, вот Евгений Онегин, мы сразу видим вот мир Евгения Онегина и мир его крепостных, да, или там вот Толстой, там, вот все эти говорящие на французском дворяне. Ну, кстати сказать, ведь реформы Петра, изменения, которые Петр произвел, вот о которых мы все говорим, там, в одежде, ну, в внешнем виде. Впрочем, они же коснулись 2% населения примерно, да. Вот. И, кстати сказать, я недавно с кем-то разговаривал из историков, кто, в общем, оспаривает тезис о двух Россиях после Петра, да, о том, что это вот большая натяжка там. И, собственно, вот как, в чем это проявляется, как это можно доказать, вот где этот мир двух Россий в Евгении Онегине? Вот, вот обоснуйте, да? Попробуйте обосновать. Это не так просто сделать. Поэтому здесь есть о чем поразмышлять. И мне кажется, что, конечно, вот любые такие оценки одной краской Петра, да, что там плохо-хорошо вот это, или там полный отказ, ну как, ну вот при всех там вот этой, как мы говорим, и, в общем, наверное, обоснованно протестантской модели в церковно-государственных отношениях, но Петр, конечно, не был протестантом вот по мышлению своему, хотя, понятно, Феофан Прокопович, и у Феофана Прокоповича, как я читал, по крайней мере, в библиотеке книг протестантских авторов было больше, чем православных, и он писал духовный регламент, и все это так, но Петр-то был православным человеком, в общем, и по воспитанию, да, по... Я сейчас не имею в виду его какое-то там даже сугубо богословское, хотя, наверное, его мировоззрение тоже, оно было, ну, оно не могло быть протестантским, поскольку его воспитывали не так, вот, и тоже, ну, такие вот сложности, полутона, от которых нельзя отказываться. При этом, конечно, то, каким образом он пытался что-то изменить в стране, ну, простите, банальные такие мысли, но никуда от них не денешься. Конечно, эти методы, что называется, да, они вызывают огромные вопросы.
Ну, почему я еще спрашиваю про именно церковную рецепцию, рефлексию? Потому что, с одной стороны, ожидаешь от, ну, скажем так, церковных людей какого-то скепсиса по отношению, в том числе, к церковным реформам, к упражнению патриаршества, к синодальному устройству церкви. И, наверное, если бы это было не так, казалось бы, да, почему таким важным деянием Поместного собора 17-18 годов в 20 веке было восстановление патриаршества. С другой стороны, я встречал много, ну, может быть, не так много, но мнения священников, которые выступали вполне такими, ну, скажем так, апологетами синодального периода в целом, за ту систему образования церковного, которая тогда формировалась, там, и так далее. А вот эта часть реформы Петра, какую рецепцию в церкви сегодня получает?
Ну, вот я, кстати, хотел сказать как раз, да, что есть вещи, которые, ну, сложно оценить положительно. Вот, повторяю, вот модель церковно-государственных отношений, хотя тоже она, если ее внимательно рассматривать, там есть свои особенности интересные, ну, или, скажем, неприятие монашества, например, да, которые последовательно потом продолжали, там, и Екатерина довольно жестко, насколько я понимаю. А что касается образования и церковного в том числе, ну, не только церковного, но как тут вот да, не признавать заслуг Петра, да, вообще в создании образовательной системы. Ну, это просто невозможно. Поэтому мне кажется, что, конечно, здесь... Ну, и потом, и синодальный период, это, правда, уже... Тут уже нельзя это все с Петром связывать сугубо.
Ну, только с Петром нельзя, да.
Да, да, но еще что, 200 лет жизни церкви взять и вычеркнуть, что ли? Простите, у нас Библия на русском языке появилась в синодальный период, да, благодаря во многом усилиям митрополита Филарета Дроздова. И это же удивительная вещь. Ну, понятно, что там церковно-славянская Библия, собственно, главная книга русской культуры, или, по крайней мере, русской древности. Но удивительный факт, что у нас, собственно, полный... То, что мы, чем мы пользуемся до сих пор, при всех там, как говорят нам, объясняют библеисты профессиональных недостатках, синодальный перевод я имею в виду, но он появился-то ужасно поздно. Да? В православной стране не было полного текста Библии на русском языке до второй половины XIX века. Ну, тоже это синодальный период... Это понятно, что здесь всегда можно сказать, а если бы не было, то может быть бы, но, как известно, история сослагательного наклонения не знает.
А вот вы упомянули синодальный перевод Библии, которым мы все пользуемся на русский язык, это перевод, и действительно при его наличии все равно никуда не уходит, не уходят разговоры о том, а не стоит ли иначе перевести Библию церковно, общецерковным разумом, чтобы это был какой-то новый уже перевод, там и чтобы были исправлены какие-то недочеты, может быть, существующего. Вот вы наверняка об этих дискуссиях знаете намного больше меня. А что здесь происходит в этом направлении?
Ну, во-первых, переводы-то делаются. И переводов много. Я сейчас не готов сказать по поводу вот полного перевода, но переводы Нового Завета, естественно, их немало. От известных там, по разному их оценить, переводов там, Аверинцева Сергея Сергеевича до там, каких-то вот уже непосредственно наших современников, ныне живущих и переводящих. И, в общем, мне кажется, что это естественно и правильно. И недостатки синодального перевода, знаете, опять же, простите, спрячусь за тривиальную, но верную мысль, нельзя преувеличивать, но нельзя преуменьшать. И человек, который исследует Писание, к чему мы призваны, собственно, он, конечно, должен об этих вещах знать, понимать, и, слава Богу, на эту тему сегодня пишутся там, статьи, выходят книги. И не нужно, благодаря в том числе интернету, там куда-то ехать или искать какой-то текст непременно. Всегда его можно отыскать в интернете, если что, да, и познакомиться, и узнать, что происходит в сфере библеистики. Понятно, что кто-то из библеистов считает, что этого недостаточно, что должно быть больше. И вот. Вопрос актуальности перевода, который вот придет на смену, что называется. Ну, не знаю, тут я не хотел бы... Хотел бы, с вашего позволения, воздержаться от дилетантских суждений, потому что какую-нибудь глупость скажешь непременно, вот, и никуда от этого не денешься. Я все-таки не библеист. Вот. Мне кажется, что, конечно, если мы говорим все-таки с позиции, вот, которую мы сегодня многократно обозначали, как христианину быть, то важнее, чтобы читали. Да хоть на английском, если кому-то нравится. Вот. Но читать важнее. А там уж... Как-то, ну, Господь намерение целует, если будет момент с неудачным переводом, то как-то вразумление какое-то придет, если сердце человеческое будет к этому открыто. Мне кажется, вот здесь это, конечно, в первую очередь важно.
А вы на славянском читаете или на русском Библию?
Когда я сам читаю для себя, нет, но на русском, конечно.
Синодальный
перевод. Я не могу псалтирь на русском читать. Вот псалтирь мне тяжело. Читать на русском, вот, тут на церковно-славянском, да. Но как-то, ну, не то, что не могу, но вот как-то мне меньше это ложится на сердце. Ну, а так, конечно, на русском, да.
Я почему спрашиваю, потому что знаю, что вот некоторые люди, которые, особенно вот те, кто там алтарничают, в богослужениях участие принимают, настолько уже привыкают к чтению именно по-церковно-славянски, что и дома читают по-церковно-славянски, и им это очень нравится. Вообще кажется,
слава что... Богу, особенно если они понимают все, что читают, потому что вот было переиздание, я приобрел Ольги Александровны Седоковой, ее второе дополненное издание, точнее, это не переиздание, дополненное издание, как раз словарь, сейчас не помню точно, как он называется, но где как раз-таки рассматриваются все эти моменты, которые связаны вот со сложностями восприятия, да, и ошибками восприятия современным человеком церковно-славянского текста, да. Там поспешение какое-нибудь, никакого отношения к спешке не имеет, ну и так далее. Тут много всего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот еще одна тема из вашего телеграмма. Вашего телеграм-канала вы рассказывали, что в очередной раз были в жюри конкурса ораторского мастерства Московской духовной академии. Вот расскажите о впечатлениях, о том, как священники будущего упражнялись в красноречии.
Я был второй раз, он, собственно, второй раз, насколько я понимаю, проходил этот конкурс. Впечатления, ну, во-первых, они свежие, во-вторых, они уникальные в том смысле, что первый раз, когда проходил конкурс в прошлом году, я немножко хворал, и я участвовал дистанционно. Меня видели с экрана, и я все видел с экрана. Поэтому, конечно, у меня совершенно другие впечатления от того, что я находился в зале. Вы знаете, из интересных наблюдений, сделанных, правда, не мной, но я с ним согласен, а вот коллегами, у нас несколько человек было в жюри, обратили внимание на то, что вот это очень любопытно. Не готов это утверждать, но что выступавшие, их было 10 человек отобранных, прошедших в финал, что они как-то вот воленс-ноленс выступали в жанре стендапа. Вот это вот главное для меня культурологическое наблюдение. Я даже потом, когда нам предоставили слово в конце уже при награждении, я даже сказал, что, ребят, не обязательно ходить по сцене. Вот честное слово, чтобы держать аудиторию. То есть можно ходить, если хочешь, да? Доктор сказал, ходить, я ходю. Да? Но не обязательно ходить по сцене. Почти все ходили. И вот действительно, знаете, интонационно, я думаю, что это может быть даже неосознанно. Но здесь вот несколько любопытных культурологических наблюдений. Первое – это то, что есть культурно-исторический контекст, из которого ты не выпрыгнешь, да, особенно если тебе вот определенное, вот ты такого возраста, да, и ты уже им сформирован. Вот. Я, правда, не выдержал, там позанудствовал, сказал, что уж тогда Ираклия Андроникова посмотрите, пожалуйста, поскольку никто, кроме взрослых и сидевших в зале, не знал. В ответ на мой вопрос там три руки поднялось преподавательские, кто такой Ираклий Андроников. Но говорю, посмотрите просто, вот, как говорится, настоящий стендап, да? что это, когда это правда круто, здорово там и прочее. Ну, не знаю, может, это возрастное занудство мое, но хотя Ираклий Андроников, безусловно, заслужит внимания, мне кажется. И сейчас, мол, я вот детям своим показывал, там немножко они повздыхали вначале, ну, вот этот знаменитый его первый раз там на сцене.
Это гомерически смешно.
Да, да, это вот, по крайней мере, если ты первый, да, выдерживаешь. И главное, это же действительно, ну, там все замечательное, и артистизм, и память, и, ну, в общем, все. Но это вот любопытное наблюдение, причем их даже два, что два в одном, а второе, это значит, что нет стен вот этих, это же все-таки студенты семинарии, они же изолированно живут достаточно, и всегда это сознательный ход, да, будущие священники, вот они должны несколько лет повариться там в этом соку, вот они этими стенами лавры и от мира, так сказать, в прямом и переносном смысле как-то ограждены, и это все так, и во многом так и продолжается. Но видите, нету стен сегодня, ничего с этим не сделаешь, есть, как только появился телефон, интернет, социальные сети, стены рухнули все, и никак, и вот я просто помню в 90-е годы, когда мы впервые МГИМО привели вот семинаристов, эти стены очень сильно ощущались. Вот сейчас, нет, они, конечно, все равно есть там вот какое-то субкультурное, нюансы, особенности, они все равно присутствуют везде, всегда, но вот глобально нет, стены, иначе бы просто вот невозможно было бы то, что мы увидели, и я не готов пока как-то это оценить, это вот такое наблюдение, да, которое само по себе требует там осмысления и перепроверки, что называется, но просто вот один коллега сказал, и мы все согласились, что действительно это вот ощущается. ощущается. У кого-то из выступавших мне показалось, вот были какие-то такие нотки, похожие на неких протестантских там проповедников, но там важно подчеркнуть, что это был конкурс ораторского мастерства, а не, так сказать, конкурс на лучшую проповедь, да, у них есть предмет гомилетика, они учатся произносить проповеди, естественно, семинаристы, здесь задача была другая, это не проповедь была, это было публичное выступление, именно риторическая история, понятно, что они близки, естественно, эти вещи, но вот такие у меня впечатления. Я со своей средней дочкой был, которой 12 лет, она потом под большим впечатлением сидела, снимала на телефон, как это принято. Вот, и потом всю дорогу у меня, как мы из Лавры ехали, комментировала, вот, что ей понравилось, что не понравилось. Вот. Ну, и там какой-то профессиональный, конечно, разбор мы пытались сделать. Я не думаю, что он сейчас так важен и интересен. Но...
А вот то, что выступают священники, будущие в жанре
стендапа... Да, там да. Ну, я все-таки поостерегся, что в жанре стендапа, но это очень похоже, да, вот видно влияние.
Ну, да, я к этому и хочу вопрос задать. Есть такое тяготение, люди не могут изолироваться совсем от мира, они живут вот в этой культуре, они, как и все молодые люди, смотрят каких-то блогеров, все это доступно, и в этом самом по себе, наверное, нет ничего плохого. Или есть? Вот вы так на это внимание, или кто-то из коллег обратили, что они все тяготят к жанру стендапа. Это вы бы ждали чего-то в этом смысле другого, или не ждали этого именно потому, что это все-таки семинария?
Ну, я сказал, что это требует осмысления. Тут, видите как, вот все-таки, если это давать некую законченную профессиональную оценку, то она должна быть более сложной, потому что это не обязательно жанр стендапа. Вот, скажем, есть там образовательные платформы, которые, может быть, они тоже смотрят, да, TED.com какой-нибудь, еще что-то, где люди выступают, вот человек с гарнитурой на сцене. То есть это даже визуально, понимаете, отличается. Все-таки вот мы вспоминали с вами Ираклия Андронникова, да, он выступал перед микрофоном на стойке, и ты уже не походишь по сцене, да? То есть, чтобы ходить по сцене, нужен хотя бы, ну, микрофон в руках. Да, он, правда, мог там его достать, наверное, сейчас, я думаю. Но все-таки какие-то технические средства тоже задавали определенный формат, никуда не денешься. Да, и руками не поразмахиваешь, или если, допустим, ты держишь микрофон, да, потому что одна рука, допустим, начинаешь размахивать, уходит звук, и все, кто с микрофоном работал, понимают, что размахивать может только одной рукой, да, когда у тебя ты держишь микрофон. Это, кстати, замечание, на полях сразу отличает человека, вот, есть у него навык и опыт это или нет, если вот он вот так вот, как я сейчас от микрофона удаляюсь, и звук пропадает, да, сразу понятно, что человек не работал с микрофоном. Кто работал, у него прирастает просто к лицу. А вот гарнитура, когда руки свободные, она сразу дает другие возможности, и невербальные в том числе, по влиянию, контакту с аудиторией. Поэтому не обязательно это стендап, это может быть просто вот формат публичных выступлений, такой современный, да, ведь, но и, конечно, что называется, нотки стендапа. Хорошо это или плохо? Сложно сказать так вот сходу, все равно не этим, я бы сказал так, что не этим определяется, это все-таки некая стилистика инструментарий, да, и она не определяет содержание все-таки, вот, а содержание там просто очень разные были темы. Была возможность самому предложить тему, были темы предложенные, там что-то про роботов. Вот. Мне скорее как раз вот, если говорить о том, что не то чтобы не понравилось, а вот к чему были там замечания или пожелания, да, пытаюсь так как-то максимально мягко, это как раз касалось вот способности донести тему, мысль свою, да, даже не в смысле вот раскрыть тему, а донести мысль, потому что там было там несколько выступлений, когда тема не заявлялась, и это, судя по всему, было свободно, и я, честно сказал, ребят, что я так и не понял, а на какую тему выступал человек, да, что, собственно, с какой он темой выступал. Но, в общем, поэтому это скорее важнее, чем то коррелирует это как-то там со стендапом или нет.
Я видел такое видео, сейчас же не помню, кто на нем был, но кто-то из иностранных спикеров вот в жанре TED Talk, Но это было такое какое-то полупародийное видео, в том смысле, что это настоящий спикер, настоящий такой какой-то образовательный стендап или лекция, вот в жанре такого TED-talk, где было интригующее начало, где был где выступающий четко показывал, как нужно взаимодействовать с аудиторией, в какой момент включить презентацию, привести цифры, но там не было вообще никакого содержания. То есть это чисто была очень интересная лекция, где ничего не было сказано. И он как, это как бы и вскрывал, этот спикер, что смотрите, сейчас я вам покажу слайд, на нем будет много разных цифр, вы скажете, вау, ну что это цифра, 2 плюс 2 равно 2, вот там в углу еще у нас цифра 3, и вот и в такие, а теперь я посмотрю на вас немножко с прищуром, сделаю паузу и скажу... И вы понимаете, к чему это все ведет. И вы, конечно, скажете, да, конечно, понимаем, к чему это ведет. Хотя я вам не сказал ничего.
Ну, вы знаете, вот очень здорово, что это вспомнили, потому что, наверное, это то, что вот заметили как раз-таки коллеги, имея в виду, что это вот стендаповская тема, да, потому что есть какие-то там правила поведения на сцене, да, там возникает некий лирический герой, давайте так его назовем, да, который должен действительно прищуриться, здесь обратиться к залу, да, будучи готовым, конечно, к разным реакциям, или их проигнорировать, если идет не по сценарию, сказать, а вот, да-да-да. Но, опять же, если это, если есть содержание, которое отыгрывается такими способами, да, наверное, ничего страшного. Другое дело, что, вот скажем, я когда пытался какой-то там быстрый, краткий анализ дать тому, что было, я сказал, что все-таки вот это правило привлекающего начала яркого конца, оно, мне кажется, универсальное, от него нельзя отказываться. Ну, я вспомнил гомилетический закон, один из законов проповеди, что основная мысль должна трижды повторяться, и не надо от этого уходить, стесняться и игнорировать. Но вот сейчас, вот, слушая вас, я еще вот о чем подумал. Вот это параллель хочу провести с чтением книг. Ведь один из самых опасных вопросов школьных, уничтожающих у ребенка понимание ценности литературы, в том, какова главная мысль книги. Потому что, как Юрий Михайлович Лотман в свое время убедительно показал, отвечая на вопрос, о чем эта книга, да, он сказал, что книга не сводится к тому, о чем там. Потому что если сводить тому, о чем там, то зачем Достоевскому писать там 600, 500, 400, там, 300 страниц, потому что о чем там можно изложить в двух-трех предложениях. Да? И вот точно так же, как ценность книги, вот именно во всем тексте, да, ценность книги в тексте, который написан, вот от начала и до конца. Вот о чем эта книга? Вот о том, что там написано с первой строчки до последней. Да, конечно, там есть главный герой или того, кого можно назвать, там мысли, которые там пытаются донести, это, где-то это выражено в названии, все это и так далее. Но единственный способ знакомства с литературой – это прочитать книгу от начала до конца. Поэтому вот здесь вот, пытаясь просто сейчас как-то свести это тем, о чем мы говорим, вот инструменты у кого-то, кто-то на органике работает, кто-то там сознательно какие-то приемы использует, кто-то еще, но есть некие целостные, вот, законченное, так сказать, произведение, выступление, да, и вот оно должно оцениваться, и его нельзя просто сконструировать, да, потому что потому что это не... целое, состоящее из частей, которые ты складываешь, просто и вот оно появляется, там, о чем это, да? А здесь вот есть некое высказывание, которым является все выступление, там, 5 ему минут, 10, оно в течение 5, 10 минут, или 1, или 20, и вот это высказывание, его содержание, оно, конечно, является главным здесь, но именно как некая целостность, которая, повторяю, вот не сводится к тому, что она состоит из ряда... Ну, вот, собственно, ваш пример очень хороший.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, предновогоднюю. Пользуясь случаем, мы, конечно же, поздравляем наших радиослушателей с наступающим годом. Пусть в нем будет больше, еще больше надежды, которая нам всем сейчас очень необходима. И чтобы эта надежда была, давайте снова встречаться на волнах радиостанции «Вера» в следующем году. Я вас благодарю. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. С Богом, до свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».